Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о книге «Чеченцы и русские. Победы, поражения, потери», о ситуации на Северном Кавказе, ну и о том, нужна ли России деколонизация. В студии автор этой книги, участник правозащитного движения 70-х годов, научный сотрудник Гарвардского университета США Александр Бабёнышев, псевдоним Сергей Максудов. Собственно, под этим постоянным псевдонимом издана и эта книга. Кстати, напомню, что Александр Петрович автор еще и другой известной книги «Потери населения СССР». И вместе с нами редактор этой книги, директор Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Вячеслав Игрунов. И мы начнем наш разговор. Я только напомню, телефон прямого эфира для вопросов. Можно будет их задать чуть попозже. 8-800-222-12. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно будет послать, уже сейчас можно послать на номер, плюс 7-903-743-2801. Задавайте свои вопросы. Я начну с того, что я прочитал эту книгу целиком и очень должен высоко ее оценить. Действительно, она глубоко описывает историю взаимоотношений русских, казаков, чеченцев лет так за 500, но мне кажется, что мы можем сейчас сосредоточиться в нашем разговоре на современном периоде. И вот вопрос Александру Петровичу, как автору. У меня создалось впечатление, что в некотором смысле в книге, ну, уравниваются две трагедии. Вот вы пишете, что в начале 90-х годов бежали из Чечни примерно 300 тысяч человек, русскоязычных жителей Чечни, и что это сопоставимо с тем, что Сталин депортировал 400 тысяч чеченцев в Северный Казахстан. Ну, вот такой читатель, может, невнимательный, он скажет, ну, видите, вообще по делам чеченцам-то они начали, им и досталось.
Я никак не могу согласиться с тем, что по делам, безусловно, это первая трагедия депортации чеченцев в каком-то отношении более значительна. Они сопоставимы количественно, они сопоставимы тем, что обе группы потеряли родину и имущество. Но потери убитыми, безусловно, при депортации, а уже на местах поселения были заметно больше. Чеченцы потеряли в целом 136 тысяч человек, чеченцы, ингуши, вайнахи. Правда, если вспомнить, что шла Вторая мировая война, не все эти потери, можно сказать, что это потери высылки, так как народы Кавказа, там, где перед этим жили чеченцы, дагестанцы, тоже потеряли заметный процент. Но половина этих потерь, безусловно, связана с депортацией. Таких больших потерь у русского населения не было. Это совершенно, безусловно, трагический исход. И для 20 века, этого периода, второй половины 20 века, это может быть выглядит необычайно страшной трагедией, такое перемещение населения, но все-таки не совсем сопоставимой. Первая трагедия, мне кажется, серьезнее.
Ну, а если говорить вот о русскоязычном населении, которое покинуло Чечню и так и в современную Чечню Рамзана Кадырова не возвращается, хотя объявлено, что война там завершена, и вообще мир, дружба и так далее. Каковы, по вашим оценкам, как демографа, потери, собственно?
Тут опять два типа потерь. Одни потери связаны с вытеснением русского населения, то есть потери от действия соседей и правительства Кадырова, окружающего населения. И
Дудаева, здесь, наверное, тогда.
Я ошибся, извините, Дудаева, да. Вот. И эти потери, по моим расчетам, получаются там 6-8 тысяч человек. Но примерно такого же рода потери – результат войны. То есть оставшиеся пережили войну, и несколько тысяч русских погибло в результате военных действий от бомб и взятия города Грозного. Так что в сумме потери может быть 14-15 тысяч человек, потери русских коренных жителей Чечено-Ингушетии.
Я обращусь к господину Игрунову, Вячеславу Владимировичу. Вот в книге «Чеченцы и русские. Победы, поражения и потери» упрекаются российские демократы в том, что правозащитники, в том, что они не обращали внимания вот на этот исход русского и русскоязычного населения с территории Чечни, или тогда ее еще Ичкери там называли, да, Дудаевской Чечни. Вы тогда были деятелем демократического движения, основывали партию «Яблоко». Вы чувствуете свою вину за то, что не было предпринято для защиты русских, которые бежали с этой территории, как политик, может быть, бывший, но тем не менее?
Да, чувство вины и послужило главным мотивом того, почему я взялся за эту книгу. Почему я счел, что я просто обязан ее издать. Чувство вины колоссальное, я его испытываю каждый день. Дело в том, что уже в 1992 году я впервые узнал о резне русского населения. Понятно, что поначалу я был ошарашен, и было ощущение, может быть, некоторого вранья тех, кто бежали, некоторого... как бы создание мифа ради того, чтобы им оказали поддержку здесь, в России, что они эмигрировали, может быть, уехали по другим причинам. Но постепенно стала накапливаться довольно существенная информация. В 1993 году было уже совершенно очевидно, что русские испытывают чрезвычайный пресс. И я, будучи тогда сотрудником, начальником аналитического центра Госкомнаца, пытался как-то обратить внимание на эту проблему. А мне ничего не удалось сделать. И прежде всего, по-видимому, потому что власть не прислушивалась к этим проблемам. Власть тогда была тоже демократическая, Борис Николаевич Ельцин. И потому что к мнению Госкомнаца в правительстве не прислушивались, Тишков, в частности, ушел в отставку с поста министра. Когда я занимался этой проблемой во время организации партии «Яблоко», конечно, эта тема всплывала на поверхность, но я должен сказать, что понимания ее особенного не было. Должен при этом же отметить, что я занимался массой технических вещей, которые сопутствуют созданию партии, формированию новой политической позиции и так далее. И мне очень мало пришлось заниматься именно этой проблемой. Правда, я занимался беженцами-чеченцами, когда началась война. Очень важно, вот мое это знание сыграло важную роль при формулировании отношения «Яблока» к чеченской войне, и я думаю, что как бы это все зря не прошло. Но потом одна из организаций, которая тоже создавала гражданское содействие, сосредоточилась на помощи беженцам-чеченцам. Чеченцы шли в эту организацию, русские редко. Почти никогда не шли. Это тоже вина демократов и таких, как я, которые не смогли показать, что мы готовы защищать их интересы. А чеченцами я занимался очень много. С этой точки зрения я считаю, что вот моя совесть чиста, я свой долг выполнил. По отношению к русским вина остается, и даже несмотря на издание этой книги, я не чувствую облегчения совести.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии известный демограф Александр Бабёнышев, он же Сергей Максудов, и политолог Вячеслав Игрунов, и мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы антинаркотической стратегии России, заявленной президентом Медведевым, обсуждаем с адвокатом Александром Алексеевым, профессором Владимиром Ивановым и политологом Юрием Крупновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире. Александр Бабёнышев, псевдоним Сергей Максудов и Вячеслав Игрунов. Говорим о ситуации на Северном Кавказе в прошлом и в настоящем. Александр Петрович, вот в вашей книге я увидел некий такой тезис, может быть, я ошибся, но тем не менее, что в результате своей борьбы за независимость чеченцы стали жить хуже, чем при советской власти. Это так?
Я думаю, безусловно, так, потому что, в первую очередь, мне кажется, это было результатом изгнания русского населения, которая составляла существенную часть инфраструктуры общества, то есть рабочих, инженеров, врачей, преподавателей, руководителей в разных областях. И разрушение вот этой структуры экономической жизни, остановка почти всех предприятий или сильное уменьшение производительности труда, даже в сельской местности и сельском хозяйстве это был нанесен огромный вред вот этим фактором, не говоря уже, что война добавила очень много практических разрушений и от бомбардировок, военных действий и так далее. Но даже без этого, еще до этого, конечно, положение очень сильно ухудшилось и не исправилось до настоящего времени. То есть восстановление нормальной экономической жизни, насколько я знаю, только начинается. Происходит внешнее улучшение жизни, но результата какого-то реального экономического процесса, который бы был прогрессивен, не видно.
Ну, вот мне кажется, что вы сами, так сказать, может быть, это и не желая, описали совсем стандартный процесс деколонизации. Так ведь было и где-нибудь в Азии, и в Африке колонизаторы уходили, жизненный уровень падал, специалистов не было. Этот переходный период мог занять 10 десятки лет, но здесь ничего поделать просто невозможно. Если народы не хотят сосуществовать, вы не можете этот процесс остановить.
Я согласен с тем, что это можно называть процессом деколонизации, то, что произошло, и негативные результаты, по крайней мере, полностью совпадают. Но не исключено, на мой взгляд, было и либерально-демократическое развитие ситуации, то есть не полное революционное отделение колонии с уничтожением вот, и изгнанием колонизаторов. Это, скажем, французский вариант в Алжире, но, скажем, англичане в Индии продолжали участвовать в экономической жизни, в управлении страной, и процесс шел совсем другим путем, и не было ни такого решительного развала, ни таких трагических последствий. Да, постепенно страна думает, еще до конца не перешла на индийские языки, хотя уже есть руководители, не знающие английского. Но, в принципе, это вполне разумный, замедленный процесс, и таких примеров в мире очень много. Так что Чечня, конечно, такой типа пример, но очень именно когда деколонизация ведет к очень тяжелым трагическим последствиям, это не то, что стопроцентный результат во всех случаях жизни.
Но я, правда, заметил бы, что в Алжире власти вывезли французское население и лояльных Франции алжирцев на свою территорию целенаправленно. Вячеслав Игрунов, ну, ваше мнение о деколонизации, происходившей в Чечне?
Ну, вы знаете, во-первых, я не считаю Чечню колонией.
А что же это было-то такое?
Вы знаете, это часть империи таких, если вы посмотрите на любую континентальную империю, Австро-Венгрия это, или это Китай, или это Российская империя, вы увидите просто государство, состоящее из разных частей, и при этом права подданных или граждан приблизительно одинаковы, то есть и теоретически одинаковы. Я думаю, что
эстонцы... Франции,
мы говорим сейчас о России и о Чечне. Нет, Алжир не был такой частью Франции.
Что, они голосовали причине... на выборах точно так же?
Арабы нет.
Здрасте. После Второй мировой войны были абсолютно равные права.
Да, кстати, и в некоторых случаях, ну, вот, например, сейчас французская Гвиана является вот таким департаментом
Франции. Вот они не отказались, да.
Да, да. Вот. Тем не менее, да, бывают граждане, которые не хотят жить в своем государстве. Обратите внимание, нельзя же считать Квебек колонией, хотя до отделения его не хватило 0.5% голосов на референдуме. Нельзя считать Бельгию, состоящую из двух колоний, каждая из которых хотела бы отделиться. Я то же самое могу сказать там о бретонском национализме, о корсиканском и так далее. Это, конечно, нельзя сводить к колониям. А другое дело, что ну, бывают такие государства, в которых часть населения жить не хочет. И что касается Кавказа и, прежде всего, Чечни, здесь совершенно очевидно. Чеченцы не хотят жить в России. Не хотели и сегодня не хотят жить в России. Беларуси.
Ну, власть убеждает нас в противоположном.
А да, и власть имеет достаточно серьезные основания. Посмотрите, Рамзан Кадыров говорит о том, что всегда с Россией. И посмотрите, какая лояльность внешне проявляется.
Правда.
Да, но она очень дорого обходится России. Вы совершенно правы. И при этом, на самом деле, Чечня не является такой же частью российского государства, как Саратовская область или даже Татарстан. На сегодняшний день, на мой взгляд, есть отношения такие с вассалитета. Мы имеем такое вассальное государство внутри империи, где личная преданность Кадырова, скажем, премьеру Путину, является единственным залогом сосуществования, ну, если не считать денег, которые платят Чечне. А даже армия Рамзана Кадырова, она ведь не говорит «служу России», она произносит в парадном строю «Аллаху Акбар». Вот. И в этом смысле, конечно, нельзя считать сегодня Чечню настоящей частью России. И, на мой взгляд, эволюция нашего государства ведет к тому, что раньше или позже Чечня будет выделена в отдельное государство.
Ну, она уже выделилась де-факто в отдельную структуру. Понимаете, в Российской империи в старой была, например, Бухара или Хива, которые формально признавали, так сказать, белого царя, но частью империи де-факто и де-юре не являются.
Нет, они де-факто в конечном итоге постепенно приобретались. Да, но особый статус, но ведь в том-то и дело, что такие империи, вроде Российской Федерации, как раз представляют собой, ну вот, по образцу Персии, да, государства, в которых каждое государство, входящее в империю, управляется по своим законам, иногда собственными властителями, и поэтому глава империи, царь, царей, который не отменяет ни обычаев, ни традиций, ни традиционной власти и так далее. Вот таким отчасти была Российская империя, и поэтому она была вот довольно лобильным. Сегодня у нас во время перестройки, после нее, государства как бы стремились вновь вернуться к этому статусу. Это не получилось. Но вот Чечня первая из республик, которая смогла добиться этого, и я думаю, что она показывает пример другим республикам.
Ну, я к Александру Петровичу тогда уж обращусь. Как вам сегодняшняя Чечня? Все-таки уж раз заговорили об этом режиме Кадырова. Надо продолжить тогда.
Ну, насколько я знаю, положение очень тяжелое. И тяжелое оно для меня не в смысле материального положения чеченцев, живущих в республике. Хотя перепись 2002 года показала, что громадное число людей не работает, а живет на пособия и другие выплаты государства.
А вы верите в данные этой переписи? Вот ваши критики из мемориала, они говорят, что эта перепись сфальсифицирована от и до.
Безусловно, в прямом виде она не сфальсифицирована. Она, конечно, не точна. По моим расчетам, преувеличена численность населения на треть. То есть каждая вторая чеченская семья повторена. Но, насколько я могу судить, это не выдумка переписчиков, которые просто из головы написали, а повторение уже имеющихся материалов. То есть семьи прошли перепись несколько раз, умышленно. Прошли перепись в городе Грозном, думая, что им там пригодится. Прошли перепись где-то в сельской местности. Прошли перепись где-то в российских городах, потому что думают туда переехать. Одна и та же семья может быть повторена 2-3-4 раза. Это, безусловно, некоторая ошибка, но это ошибка, скажем, сохраняющая правильные пропорции мужчин и женщин, возрастные пропорции, то, что можно проверить. Также вряд ли сильно выдуманные данные о том, что чеченцы не работают. Если бы это было сознательно сделано, вот, фальсифицировано, конечно бы намного более благополучно выглядели множество параметров. А тут мы берем, скажем, мужчины в сельской местности, живущие в Чечне, и видим, что больше половины, и в два раза больше, чем в соседних регионах, не работают в сельском хозяйстве, то есть не заняты и получают пособие по безработице. Это половина почти пособия по безработице страны падает вот на эту группу населения. Да, кто это фальсифицировал и зачем?
Ну, то есть, с вашей точки зрения, ситуация там вряд ли улучшится при нынешнем режиме, который вот получает большие дотации из федерального бюджета, тратит их как-то и поддерживает существование, ну, на каком-то уровне, видимо, более низком, чем когда-то был большинство населения.
Ситуация, безусловно, улучшилась, если считать, что война закончена, и это самый важный момент. Но ситуация...
Крупномасштабная война,
отдельные стычки, террористические там операции, конечно, происходят, но это не самое трагическое для этой территории. Для меня самое неблагополучное и возможность какого-то разумного развития – это отсутствие элементарных демократического движения. Без либерализма и демократии невозможно дальнейшее какое-то изменение и развитие чеченского
там общества. Там выборы проходят.
Выборы – это абсолютно фикция, как, к сожалению, и в некоторых других местах. То есть выборы традиционно показывают преданность тем, кто их организует. Но не только вопрос, что, на мой взгляд, очень существенно, что нету сознания и нету даже попытки объяснения чеченскому населению, что же на самом деле произошло, что ответственность за происшедшее – это не происшедшее, русские солдаты, вот, завоевавшие Чечню, ответственность и их самих, и их руководителей, что это было не только результат войны, но это процесс революции, изгнания заметной части населения, коренного населения этой территории, разрушение структуры, ухудшение экологии, и каждый или каждая семья в большом смысле несет за это какую-то ответственность.
Без коллективная ответственность?
Да, коллективная ответственность не в смысле уголовного наказания, а в смысле осознания и планирования дальнейшего способа жизни, чтобы чеченская молодежь поняла не то, что им платят, потому что они хорошие или потому что они победили, а то, что они должны взять на себя эту ответственность и понять, как им жить дальше, что им делать, чтобы развивать и строить своими силами демократическое общество. Только в этом случае возможны позитивные изменения.
Вы чуть ли не к покаянию их призываете?
В каком-то смысле, да. То есть не покаяние в том, что выйти на улицу и сказать «я виноват», а покаяние в самосознании, в обучении следующего поколения. И для меня очень редким, но наиболее важным примером это поведение немецкого населения после Второй мировой войны, которое должно быть образцом для всех таких трагических войн и ситуаций, когда люди стараются воспитать новое поколение в понимании произошедшего и в выводах, которые из этого следуют.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», мы в программе «Время гостей» говорим о книге «Чеченцы и русские. Победы, поражения, потери». Ее автор Александр Бабенышев, он же Сергей Максудов, Вячеслав Игрунов, политолог, вместе с нами. Телефон 8 800 222-12 мы сейчас включим для вопросов. Пейджер 660-1046, смс плюс 7 903-743-2801. И мы продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Задержанный в среду на Северном Кавказе один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас доставлен в Москву. По данным спецслужб, Тазиев причастен к нескольким крупным терактам на Северном Кавказе, в том числе к попытке покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова в 2009 году. В Дагестане, в городе Хасавюрт, в среду убит сотрудник милиции. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики, неизвестные обстреляли автомашину милиционера. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Сегодня же мировой суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей активиста движения «Левый фронт» Константина Косякина за организацию митинга на Триумфальной площади 31 мая. В Москве на 102-м году жизни скончалась знаменитая русская балерина Марина Семенова. Защитники Кадашевской слободы добились приостановки строительных работ в историческом центре Москвы, сообщила «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На севере Киргизии в городе Токмак в результате взрыва в торговом центре пострадали 4 человека. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах неизвестный бросил 2 гранаты на втором этаже здания. США, Россия и Франция направили Ирану через МАГАТЭ ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. Дипломаты отмечают, что 3 державы считают, что данный план не решит проблему. В Нидерландах сегодня проходят досрочные парламентские выборы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии научный сотрудник Гарвардского университета Александр Бабенышев, он же Сергей Максудов, и политолог Вячеслав Игрунов. Продолжаем нашу беседу о ситуации на Северном Кавказе. 8-800-222-12, телефон, пейджер, плюс 7-903-743-2801, это СМС. И 660-1046, это пейджер. Вот что нам тут пишут. Во время правления Дудаева-Масхадова в Чечне было много информации о русских рабах. Какая у вас информация? И есть ли это явление сейчас? Спрашивает Роза. Александр Петрович, у вас в книге об этом есть, по-моему.
Да, это меня проблема очень интересовала. Я собирал вырезки, которые попадались в газетах. Меня очень интриговало... Интриговали данные мемориала о событиях в Самашках, потому что среди 103 убитых, которые перечислены, 6 русских, и 4 из них только имена, то есть то, что типично для вот рабовладельческой ситуации, то есть люди без документов, 4 названы там Иван, Коля и так далее, без места жительства, без фамилии, без места рождения. Но, правда, названы годы рождения, то есть известен их возраст. И по этому поводу, правда, ничего конкретно было не сказано, но если верить, что это, да, вот это люди, оказавшиеся в такой ситуации, то, и так их представляет, собственно говоря, отчет мемориала, то для Самашек с 14 тысячами жителей, и если из 106% это рабы, то это фантастическая цифра, много сотен людей, которые как бы находились в такой ситуации, вот работали...
Ну, что-то сотен там не находили, по-моему.
Нет, ну, из 100 убитых 6 русских.
Когда приходили российские федеральные войска.
Конечно, да. Нет, я говорю, что если, это может быть единичный случай, и это, но это вот статистика, которую я только могу рассматривать, как она...
Но это, знаете, допущение. Да. Так же, да. Как у вас допущение во главе о Самашках, что все мужчины там от, я не знаю, от 16 до 70 лет, это боевики.
Это убитые. Отдельно. В этом втором допущении можно отдельно поговорить. Не допущение, это процент. Если на эту деревню, если так случайно, это, если не случайно погибли русские, то, конечно, цифры меньше. Ну, короче, конечно, были сотни, я думаю, на Чечню. По публикациям это десятки фактов установленных. По вероятности, что за этим каждым фактом стоит несколько и неустановленных фактов, это странное явление, показывающее развитие чеченского общества назад, то есть возвращение... к племенному рабовладельческому сознанию, на которых в XIX веке застала русская армия. А у меня нет сведений про то, что там сейчас, есть ли такие ситуации. Судя по тому, что на самом деле русская армия не контролирует положение и вернулась к чеченским, собственно, населению, возможно, и есть. То есть это никто не будет против этого протестовать или контролировать. Я не думаю, что Кадырова это сильно беспокоит. В каком количестве, конечно, я не знаю.
Владимир тоже пишет. Может быть, огородить Чечню китайской стеной и перестать платить ей дань? Что скажете?
Не знаю. Мне кажется, это... возможный вариант, но для китайцев этот вариант плохо кончался. Стена их не спасала от действия враждебных народов.
Слишком дорого будет стоить, дань дешевле.
Так, еще Владимир из Люберец. Кавказские регионы дотационные, если их отделить, они будут вести себя как пауки в банке, а война не прекратится до тех пор, пока в ней не заинтересованы церкви на Кавказе и их благодетели в Москве, которые делят между собой сотни миллиардов, которые не доходят до народа. Ну что, ваш комментарий, Вячеслав?
Ну, что тут комментировать? Совершенно очевидно, что сегодня ситуация на Кавказе ужасная. Власть поделена между кланами. Коррупция достигает совершенно невероятных масштабов. И население с большим трудом живет в этих условиях. И центральная власть, не умея решить тамошние проблемы, просто закрывает глаза.
Ну, как же, Хлопонина посылают, округ создают специально.
Конечно. Я думаю, что какие-то шаги пытаются делать. Они уже казак пытался решать эти проблемы, правда, безуспешно. Я думаю, что и Хлопонину немного удастся сделать, потому что для того, чтобы власть там была цивилизована, должна быть цивилизована элита. Нельзя посылать из России солдат и управленцев. Вот тогда территория превращается действительно в колониальную. Должна управлять собственная элита вместе с московской, вместе с центральной элитой. Но вот такой элиты на Кавказе, которая бы могла управлять цивилизованным образом, сегодня нет.
Ну, откуда же она возьмется тогда?
Вот она ниоткуда и не возьмется. Поэтому на самом деле в ближайшей перспективе, ну, скажем, там 5, 10, 15 лет, нельзя ожидать ничего хорошего.
Ну, а слушайте, Кавказе. Ведь война такая террористическая, она захватила не только Чечню, это и Дагестан, и Ингушетия, каждый день гибнут
и
военные.
И она расползается, и контроль центральной власти над этой территорией все уменьшается.
Хотя вот сегодня,
и
знаете,
одна важная характеристика, я хотел бы вернуться к демографическим показателям, это постоянный исход русскоязычных населения с Кавказа. Ведь это не только из Чечни ушли, вслед за Чечней уходят люди из Дагестана, уходят люди из Карачаева, Черкесии и так далее, и так далее. То есть весь Кавказ, я имею в виду так называемые национальные республики, лишаются русских людей, которые играли важную роль и в производстве, и в управлении. Ведь русские во многих местах были как бы такой прокладкой между местными этническими группировками. Они играли роль часто арбитра, проводника центральной власти, проводника модернизации, а и сейчас они исчезают. И естественно, что это приведет к крайне негативным последствиям.
Да, но зато сегодня национальный почти праздник. Объявлено о том, что главарь северокавказских боевиков Али Тазиев задержан в Ингушетии по кличке Магас и взят прямо как Шамиля поймали, там, рапортует президенту. Вот от того, что одного такого лидера поймали,
почему
что-то изменится?
Почему одного? Регулярно ловят? Регулярно уходит один, появляется другой, уходит этот, появляется третий. Проблема Кавказа – это системная проблема. Возможно, можно истощить боевой потенциал Чечни, Ингушетии, Дагестана на какое-то время, но на очень короткое время. А в принципе, эту проблему надо решить совершенно иным способом.
Александр Петрович, вот вы употребляете такой не очень научный термин в своей книге, как пассионарность. Ну, действительно, на ваш взгляд, что чеченцы и некоторые другие народы Кавказа не могут бороться за независимость или там за некий особый статус? С чем связан все-таки такой, на ваш взгляд, такой всплеск вот этого национализма кавказского?
Безусловно, есть. Я не использую этот термин, потому что не знаю какого-то другого слова, которое бы характеризовала достаточно вот такую высокую активность. Но здесь есть и демографическая составляющая в этом всплеске. До сих пор очень высокая рождаемость у всех этих народов, и у чеченцев, и у ингушей больше, чем у других остается в стане, то есть они держат.
Тут нужно просто подчеркнуть, что чем выше, или, скажем иначе, чем ниже средний уровень населения, тем более высока активность, тем более высока агрессивность поведения в обществе.
Просто высокая рождаемость, большое количество мужчин, не занятых производительным трудом и остающихся без какого-либо серьезного занятия и очень легко вовлекаемых в военные действия, в какой-то момент они ничего другого, оказывается, уже не умеют. И, безусловно, в момент начала это было у них намного больше активность, возврат к каким-то национальным традициям, традициям еще, может быть, достаточно племенным, то есть преданность своим большим семьям, преданность как общая, возникшая какой-то общей единой национальной группе, которая тоже характеризуется пассионарностью, когда мы о ней говорили, там, у германцев, завоевавших Римскую империю, или о каких-то других группах. То есть, да, это не то, что это остается, это обычно кончается, и сейчас, я думаю, это уже затухание, как бы, общей этой идеи, но в то же время остается большое количество молодых людей, не востребованных в какой-либо форме экономической или политической деятельности, у которых остается только шанс бороться, сражаться, чего-то добиваться, что им кажется справедливым, правильным, там, будь это религиозные цели или национальные цели.
Еще вопрос пришел, спрашивают, действительно ли во время Чеченской войны погибло 200 тысяч человек?
По моим расчетам, это абсолютно не так. Цифра, это кажется мне абсурдной, потому что в Чечне было 700 тысяч чеченцев, и я утверждаю, что на каждого погибшего должно приходиться, по крайней мере, 3 или немножко больше, чем 3 раненых, то есть все погибли или были ранены.
Часто принимают цифру 1 к 6, 1 убитый, 6 раненых.
Это не подтверждается тем чеченским материалом чеченской войны, который мы видим.
Там, а сколько-то получается, по вашим расчетам?
Погибших?
Да-да.
По моим расчетам, получается, погибших 28 тысяч.
Это за Первую войну или за
Вторую? За Первую и за Вторую войну вместе. Из них 20 тысяч – это мужчины, которых я условно называю боевиками, или мужчины военноспособного возраста, погибшие в каких-то обстоятельствах. И 8 тысяч – это мирное население, мужчины, женщины и дети, гражданского населения, не принимавшие участие в военных действиях. В первую группу входит, правда, сажавшиеся и на той, и на другой стороне, то есть воевавших за русских тоже попадают в эти 20 тысяч.
А потери военнослужащих? Всех вместе. Вы доверяете
здесь
тем
данным? Я доверяю этим цифрам, не имея других, и им доверяет и мемориал, насколько я понимаю, переиздавший книгу «Неизвестный солдат Чеченской войны». То есть это цифры 10, там, 12 тысяч. Есть несколько сотен ненайденных, неопознанных так, людей, до сих пор трупы неопознанные и пропавшие без вести люди, но в целом более 10 тысяч какая-то цифра кажется вполне разумной.
Я напомню, что у нас в эфире Александр Бабенышев, псевдоним Сергей Максудов, известный демограф, и политолог Вячеслав Игорнов. Продолжаем наш разговор. Я напомню, пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Вы знаете, я с некоторым удивлением, прочитав книгу вашу, обнаружил вот что. Вы очень так ярко обличаете Ельцина, который развязал войну в Чечне, но как-то не находите слов осуждения для Путина, хотя у вас там есть и о военных преступлениях, и о зачистках, и там о каких-то нарушениях прав человека. Это вы осуждаете так в общем плане, но вот лично для нынешнего премьера, тогдашнего президента, у вас как-то никаких тех слов, которые были для Ельцина, не находится. То есть вы считаете, что его действия были абсолютно адекватны? Да, Александр Петрович.
Да, Вторая война, мне кажется, неизбежным продолжением Первой войны. То есть Первая была приостановлена, а не закончена. Это видно из того, что случилось в Чечне после как бы наступления мира. Поэтому решение Путина довести войну до конца не вызывает у меня какого-то серьезного осуждения. Можно говорить о том, что армия была, может быть, в каких-то случаях более жестокой и более решительной, чем это следовало бы. Нарушались права человека, безусловно. Но сам факт начала войны, вот первой войны с Ельциным, я считаю, ну, не преступлением, но вообще очень серьезной ошибкой, по крайней мере.
То есть вы относитесь к этому хуже, чем к преступлению, это ошибка.
Да, это ошибка, да. Но Вторая война – это какой-то вот, ну, вынужденный шаг политически, и отчасти она оправдана и окончанием. Да, он сумел войну довести до какого-то конца. И это очень важно для любого политического действия, даже для войны, потому что...
Ну, то есть, да, значит, там создано полунезависимое моноэтническое государство с тоталитарным исламским режимом, да, там, которое ведёт свою внешнюю политику, убивает правозащитников и журналистов.
По крайней мере, всё-таки массовой гибели людей нет, такой, какой было в 90-е годы. Я хочу сказать, что если мы посмотрим...
Мы знаем ваши симпатии к Путину.
Да, вот. Я должен сказать, что относительно Ельцина, то это тот человек, который сквозь пальцы, если не говорить более серьезно, смотрел на революцию Дудаева, ведь фактически окружение Ельцина содействовало приходу к власти Дудаева только потому, что до него власть возглавлял коммунист Завгаев, который не нравился.
Но вы вспомните, кто не дал подавить Дудаевское восстание первое, да? Это же был Михаил Сергеевич Горбачев, который остановил переброску войск.
Подождите, тогда союзных. Я хочу сейчас сказать...
Вы не передёргиваете.
Нет, я не передёргиваю. Вы вспомните, когда всё-таки Дудаев пришёл к власти, Рудской попытался изъять огромное количество оружия.
Тогда ему и не дали это сделать.
А не дали, но не дали кто?
Союзная,
Ельцин?
Нет. Союзная власть.
Нет.
Войска подчинялись Шапошникову, и они были остановлены именно по приказу союзных властей.
Шапошников подчинялся Ельцину.
Это был октябрь 91-го года.
Да.
Он подчинялся Горбачёву.
Ничего подобного. Горбачёв власти никакой не имел.
Мы не договоримся.
Демократы подняли свистопляску по поводу этого. Остракизму подвергся Рудской. С этого момента началось его отторжение. И войска, и оружие было оставлено там. И это оружие привело к гибели тысяч и тысяч людей.
Правильно, и это и Ельцин, и Горбачев,
да
и Хасбулатов. Все трое были в какой-то степени сторонниками Дудаева, которые воспринимали как демократическое.
И это еще не все, потому что войну Ельцин не должен был начинать. Там надо было решать совершенно иные
способы. Сергей спрашивает, чеченская война, по его мнению, началась с мести Ельцина Чечне за признание ГКЧП. Какая-то тут экзотическая теория.
Что
в ответ на это? Ну, это совсем другое правительство. Как раз правительство Завгаева, да, признало, но оно тут же было
свергнуто. Оно и было свергнуто,
да,
собственно.
И начинать войну через 3 года в память о действиях Завгаева не следовало.
Давайте звонок примем. Сергей из Москвы, пожалуйста. Сергей,
алло.
Вы нас, да, можете задавать вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ну,
я хотел бы сказать, что такая ситуация, когда очень большая рождаемость, да, обычно в таких странах, ну даже в том же Китае, там развиваются какие-то интенсивные производства. То есть можно найти выход более цивилизованный, чем вот такие грабительские, так сказать, инстинкты. Но вот не кажется ли вам тогда вот такой у меня довольно сложный вопрос? А может быть действительно лучше было, чтобы чеченцы и ингуши остались в Казахстане, и через 2-3 поколения это был бы мирный хлебопашный народ? А вот не так, как сейчас вот этот горский бандитизм, там традиции вот эти вот... так сказать, странные очень.
Вот не хотели они оставаться. Ну, давайте Александра Петровича послушаем, у него целая глава по этому поводу.
Даже если бы они остались в Казахстане, их заставили бы вернуться в 91-м году, что случилось с 40 тысячами чеченцев, которые не перебрались и оставались вот до начала распада.
Но есть пример крымских татар, которые вернулись в конце 80-х.
Я об этом и говорю.
И не только крымские татары, турки, месхетинские. Многие народы вынуждены уезжать. И просто наши российские татары из Средней Азии уезжают, как и многие русские.
Ну, давайте
они
еще
остались бы и на Кавказе, и в Казахстане, не будь революционных изменений, перемен и вообще такого развития, если можно предположить, что советская система продолжалась бы еще 100 лет, да, конечно, они бы были в более цивилизованном состоянии, и, возможно, таких революционных действий не произошло, но это слишком такие далекие и случайные гипотезы. Так
да.
не было.
Сергей из Московской области, звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, Свобода.
Здравствуйте.
Михаил, послушаешь ваших гостей и невольно воскликнешь: чудные дела твои, Господи. Значит, Россия напала, так сказать, огнем и мечом, захватила в свое время Чечню и до сих пор не хочет давать ему свободу. И в то же время один ваш гость предлагает, чтобы за это самое дело, за то, что Россия напала и захватила огнем и мечом Чечню, чтобы чеченские парни покаялись точно так же, как немецкие парни за то, что они захватили полмира. Вот. А другой предлагает построить Великую Китайскую стену.
Не предлагал, это письмо было слушателя.
Ну, какая разница, тот же самый гость ваш.
Нет, тут о независимости речь даже шла. Вы можете успокоиться. Покаяться, но независимость получить. Ну что, ответите, Сергей?
Да, я с удовольствием отвечу. Прежде всего, Чечню в чем понимании? Если говорить про эту территорию, она называлась Чечня совсем не всегда. Скажем, город Грозный был русским городом, построенным русским населением, русской армией, и даже в 91-м году там еще 60 с лишним процентов были русскоговорящие, и чеченцы были менее 30%. И рядом территория Сунжинский район, это казачий район, который чеченцы появились благодаря товарищу Сталину и Сергею Орджоникидзе после революции, и только в 91-м году там уже исчезло русское население. Северные районы Терека – это казацкие районы, где чеченцы, первые чеченцы появились в 57-м году. На самом деле, если говорить о далеком прошлом, это 3/4 территории, это первоначально русское население. Если говорить о недавнем времени, то 30% территории – это, безусловно, со точки зрения всех этнографов, русская территория. Так что Чечня...
То есть вы сторонник Солженицына, надо было проводить границу по Тереку?
А дело не... Это, мягко говоря, потому что, сам, скажем, историк и демограф, и этнограф Кабузан считал, что нельзя отдавать Сунжинский район и город Грозный исконно русской территории. То есть Солженицын был довольно мягкий в этом отношении. Я говорю не о границах, это отдельный вопрос, проводить границы или не говорить. Я говорю о том, что это исконно чеченские парни, их кто-то наказывает. Это часть этих земель, это исконно русская земля, захваченная хорошими чеченскими парнями, которым в этом, может быть, следует покаяться. Или, по крайней мере, понять, что изгнание русского населения оказалось для них, на самом деле, вот как в сказке о рыбаке и рыбке, остаться у разбитого корыта.
Ну, не совсем те разбитое корыто.
Если следующее поколение начинает платить им, рыбка снова дает им
средства существования. Ильшат из Москвы написал вам тоже. Автор книги «Типичный великодержавный шовинист в обличии демократа». Видимо, это вам за призыв к независимости Чечни такая оценка пришла.
Может быть.
Ну, а как же вот с Пуэрто-Рико? Вы на пресс-конференции, я помню, это упоминали. Там вот люди отказались от независимости, живут с американской дотацией. Там тоже элита не выросла, способная самостоятельно управлять?
Элите удобнее и выгоднее входить в американское либерально-демократическое общество другим путем, то есть не через независимость на маленькой территории, а через большую культуру, в которой они могут реализоваться каждый в своей области.
Что касается чеченцев в России, то в XIX веке они тоже избрали такую тактику. После окончания Кавказской войны, обратите внимание, чеченцы очень быстро вписываются в российское общество, и царь доверяет охрану своей семьи именно чеченцам, тем самым чеченцам, которых, как сказал только что слушатель, огнем и мечом завоевала Россия. А когда царский режим пал, дикая дивизия была едва ли не последним оплотом, который сложил оружие. Эти люди были последними, кто смирился с падением того самого режима.
Не сложили оружие, а ушли на Кавказ.
Да, ушли на Кавказ, да, совершенно верно.
После чего начали поддерживать большевиков.
Совершенно правильно.
Да, в борьбе с казаками, как все это было рассказано.
Это все очень сложно и нельзя однозначно оценивать. Однако вот чеченцы нашли для себя канал вертикальной мобильности в России, как, впрочем, и грузины, и армяне, и многие другие. И это было для них совершенно приемлемо, поэтому с Пуэрто-Рико та же самая история. Вертикальная мобильность в Соединенных Штатах для них гораздо выше, чем если бы они оставались в маленькой...
Так значит, независимость неизбежна, если чеченцы будут интегрироваться в российское общество?
Там... Вы знаете, в том-то и дело, что характер культуры чеченцев таков, что они предпочтут независимость этой вертикальной мобильности. Ведь посмотрите, индийцы если бы они оставались в составе Великобритании, постепенно приобрели гражданство, они бы, конечно, доминировали в этом государстве. Они, тем не менее, предпочли получить независимость. Это же касается чеченцев. Африканцы, многие африканцы, получившие независимость, живут сейчас намного хуже, чем они жили в империи. Однако голосов в защиту возвращения в империю почему-то там не раздается.
Да, Наталья Львовна нам пишет, если Ельцин сделал ошибку, развязав войну в Чечне, он попытался ее исправить. После мирных переговоров война была приостановлена, но Путин развязал войну снова под предлогом укрепления границ. Не стоит автора считать Путина невиновным во Второй войне, достойно якобы ее закончить. Раз война была приостановлена, значит, была поставлена точка. Это было возможно не продолжать войну. Путин продолжал уничтожать чеченцев и российскую армию. Так что вот с вами не согласны. Надеялись люди на Хасавюртовский мир.
Да, Хасавюртовский мир, в результате которого чеченцы делали вылазки в соседние субъекты Федерации Российской, отрезали головы иностранцам, похищали скот, имущество в соседних субъектах, выкрадывали русских и так далее.
Но если мы будем перечислять военные преступления российской армии, нам времени нескольких часов не хватит про всю Будановщину рассказать. Так что, знаете, на каждый пример есть контрпример.
То есть вы сторонник того, чтобы оставить тот беспредел, который царил в Чечне?
Я говорю о том, что российская государственность тоже уязвима, так же, как та, которая была в тот момент в Чечне. Прямо скажем, не лучшая.
Никто же не говорит о том, что мы имеем дело с агнцами, или что наша государственность идеальна или совершенна. Я думаю, что здесь как бы нет больших...
Нет, Чечня шла к Афганистану. И мы знаем, чем это кончается. И если да, российское государство ужасно сделало множество преступлений, ошибок и так далее и завоеваний, но наступил в результате мир. Точно, это похожая совершенно ситуация.
Но вы за плохой мир против плохой войны.
Да.
Да. Скажите, а вот вы не боитесь, что если ваша книга не понравится Рамзану Кадырову в Грозном, то с помощью местных судов, формально входящих в российскую юридическую систему, ее могут легко внести в список запрещенных книг, как это было с томом энциклопедии Терра, и изъять по всей России?
Не скажу, что не боюсь, но это меня не пугает настолько, чтобы не издавать эту книгу.
Да. Как вы на такую перспективу, как издатель, господин Агронов, смотрите?
Вы знаете, я думаю, что есть суды. Следует в судах отстаивать истинность данных этой книги, ее справедливость. И я думаю, что в любом случае надо будет попытаться защитить эту книгу в судах.
Ну что ж, у нас сегодня в гостях были Александр Бабёнышев, известный демограф, сотрудник Гарвардского университета, и Вячеслав Игрунов, российский политолог, один из основателей, кстати, партии «Яблоко». Вел передачу Михаил Соколов. Мы говорили о книге «Чеченцы и русские. Победы, поражения, потери». А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Приморье. Партизанщина или передел бизнеса?
Комментарии экспертов.
Генерал милиции Владимир Овчинский. Нужно ли кастрировать педофилов?
В блогах «Свободы».
Журналист «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Можно ли покончить с собой из-за ЕГЭ?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».